4. Две гитары. Chrome Roses. Молния на крыше неба. Когда мы окидываем взглядом прожитую жизнь, нам кажется, что ее течение было закономерным. Каждое событие начинает выглядеть логичным, будто что-то или кто-то заранее расписал все наши поступки и проступки. Взять хотя бы старика Сквернослова, который, сам того не ведая, предрешил то, чем я стану заниматься целую четверть века. Это провидение или просто случай? Я не знаю. Как я могу знать? Я там даже не был в тот вечер, когда Гектор Цирюльник отправился искать свою старую гитару Силвертон. Раньше я бы сказал, что наши жизненные пути определяет случай. Сначала произошло одно, затем другое, потом случилось третье. Теперь я знаю, это не так. Нами движут силы. В 1963 году, до того, как на сцену ворвались Битлз, Америку охватил короткий, но бурный период настоящей одержимости фолк-музыкой. Столь вовремя появившееся телешоу «Хутененни» устраивало встречи с такими белыми исполнителями музыки черных, как Чед Митчелл Трио и New Christy Minstrels. Белых комми, вроде Пита Сигера и Джоан Баэс, туда не приглашали. Мой брат Конрад был лучшим другом старшего брата Билли Пэкета Ронни, и каждую субботу вечером они вместе смотрели это шоу дома у Пэкетов. В то время дед Ронни и Билли жил с ними. Все знали его как Гектора Цирюльника, потому что он занимался этим ремеслом почти 50 лет, хотя представить его в этой роли было довольно трудно. Считается, что парикмахеры, как и бармены, отличаются располагающей к себе общительностью, а Гектор Цирюльник редко открывал рот. Он просто сидел в гостиной, потягивая кофе, в который подливал виски, и курил сигары Типарилло. Их запахом пропитался весь дом. Если он что-то и говорил, то обязательно приправлял свою речь какой-нибудь непристойностью. Но шоу «Хутененни» ему нравилось, и он всегда смотрел его с Коном и Ронни. Однажды вечером, когда какой-то белый парень пел, что ему грустно, поскольку от него ушла подружка, Гектор Цирюльник фыркнул и сказал:
«Дерьмо, ребят, ни хрена это не блюз».
«Ты о чем это, дед?» — поинтересовался Ронни.
«Блюз — музыка изгоев. А парень поет так, будто только что надул в кровать и теперь боится, что мать узнает».
Мальчишки засмеялись, отчасти от восхищения, отчасти от изумления, что Гектор выступил в роли музыкального критика.
«Сейчас», — сказал он и медленно поднялся по лестнице, подтягиваясь за перила шишковатой рукой.
Он отсутствовал так долго, что ребята почти забыли о нем, но вернулся с видавшей виды гитарой Силвертон на шее. Потертый корпус был перехвачен лохматым соломенным жгутом, колки погнуты. Дед с ворчанием сел, громко испортив воздух, и пристроил гитару на костлявых коленях.
«Выключи это дерьмо», — велел он Ронни.
Ронни послушался, тем более что передача все равно заканчивалась.
«А я и не знал, что ты умеешь играть, дед», — сказал он.
«Не играл уже давно»,
— ответил Гектор.
«Перестал, когда артрит начал доставать. Даже не знаю, смогу ли настроить эту суку».
«Следи за языком, папа», — крикнула из кухни миссис Пэкет.
Гектор Цирюльник не обращал на нее никакого внимания. Вообще редко замечал ее, разве что когда просил передать картофельное пюре. Он медленно настраивал гитару, бормоча проклятие, потом взял аккорд, который действительно напоминал музыку.
«Было видно, что гитара еще не настроена», — рассказывал мне потом Кон, — «но звучало уже круто».
«Ничего себе!» — восхитился Ронни. «Это что за аккорд, дед?»
«Ми. Вся эта хрень начинается с ми. Но погоди, я еще не начал. Сейчас посмотрим, помню ли я, куда что совать».
«Язык, папа!»
— опять послышалось с кухни. Он снова не отреагировал и начал перебирать струны старой гитары, используя жесткий, пожелтевший от никотина ноготь в качестве медиатора. Сначала бренчал неуверенно, бормоча ругательства, но постепенно поймал устойчивый урчащий ритм, заставивший ребят изумленно переглянуться. Пальцы старика заскользили по грифу вверх и вниз, сначала неуклюже, потом, с пробуждением синапсов памяти, более гладко, от си к ля, потом к соль и обратно к ми. Эту последовательность я впоследствии играл не меньше сотни тысяч раз, хотя в 1963 году не отличил бы аккорда от фьорда. Высоким плаксивым голосом, совершенно не похожим на свой обычный, когда он действительно говорил, дед Ронни затянул.
«Почему не дать мне взглядом окинуть всю тебя? То, что прячешь, крошка, лишает меня сна».
Миссис Пэкет вышла из кухни, вытирая руки кухонным полотенцем, с таким видом, будто встретила какую-то экзотическую птицу, вроде страуса, разгуливавшую по шоссе номер 9. Билли и маленькая пятилетняя Ронда Пэкет остановились на середине лестницы, опираясь на перила и не сводя со старика изумленных глаз. «Этот ритм», — делился со мной позже Кон, — «был точно не похож на то, что играют на Хутененни». Гектор Цирюльник теперь стучал ногой в такт и ухмылялся. Кон сказал, что никогда раньше не видел на лице старика даже подобия улыбки, и это немного пугало, будто тот превратился в какого-то поющего вампира.
«Мама не дает мне развлекаться всю ночь, боится девочки опять,
и протяжно
начнут мной помыкать».
«Давай, дед!» — кричал Ронни,
смеясь и хлопая в ладоши. Гектор начал второй куплет, в котором бубновый валет говорит даме Пик, что она может браться за свое коварное дело. Но тут порвалась струна.
«Эх ты, грязная стерва!» — выругался он.
И на этом импровизированный концерт Гектора Цирюльника завершился. Миссис Пэкет вырвала у него гитару, порванная струна чудом не угодила ей в глаз — и велела ему убираться из дома и сидеть на крыльце, пока он не прекратит так разговаривать. Гектор Цирюльник на крыльцо не пошел, но вновь погрузился в привычное молчание. Ребята больше никогда не слышали, как он поет и играет. Гектор умер следующим летом, и богослужение на его похоронах совершал Чарльз Джейкобс, бывший в 1964 году Битлз, еще в полном порядке. На следующий день, после этой сокращенной версии блюза Артура Биг Боя Крудапа «My mama don't allow me», Ронни Пэкет нашел гитару в одной из бочек на заднем дворе, куда ее запихнула разъяренная мать. Ронни отнес гитару в школу, где учительница английского миссис Каллоун, которая также вела уроки музыки, показала ему, как поставить новую струну и настроить гитару, напев три первые ноты сигнала отбоя. Она также снабдила Ронни журналом фолк-музыки «Sing Out» с текстами песен и аккордами хитов вроде «Барбари Эллен». В следующие пару лет, с кратким перерывом на время, когда лыжная палка судьбы лишила Конни голоса, оба подростка заучивали одну песню за другой, передавая друг другу старую гитару и осваивая те же основные аккорды, что и мотавший срок в тюрьме Лэдбелли.
Настоящее имя Хадди Уильям Лэдбеттер. Американский певец и композитор.
Оба так и не научились толком играть, но у Кона был неплохой голос, пусть и слишком приторный для исполнения блюзов, которые он обожал. Несколько раз они выступали на публике как Кон и Рон, предварительно бросив монетку, чье имя будет стоять первым. В конце концов, Кон обзавелся собственной акустической гитарой, Гибсоном с вишневой отделкой. Она была на порядок лучше древнего Силвертона Гектора Цирюльника, и именно с ней они исполняли такие вещи, как «Seventh Son» и «Sugarland», когда выступали на шоу талантов в Юрика Грейндж. Наши родители и родители Ронни их поддерживали, но принцип «мусор на входе, мусор на выходе» срабатывал в мире гитар так же безотказно, как и в мире компьютеров. Я обращал мало внимания на попытки Кона и Рона стать местными звездами и прославиться как фолк-дуэт, а потому не заметил, когда интерес брата к гитаре стал угасать. После отъезда преподобного Джейкобса из Харлоу на новом старом автомобиле в моей жизни образовалась пустота. Я потерял и Бога, и единственного взрослого друга, и довольно долго пребывал в унынии, испытывая смутный страх. Мама и Клэр пытались поднять мне настроение. Такую попытку предпринял даже папа. Я и сам хотел снова стать счастливым, и в конце концов мне это удалось. Но когда 65-й год уступил место 66-му, а затем и 67-му, я никак не отреагировал на то, что сверху больше не доносятся звуки скверно исполненных песен вроде «Don't Think Twice». К тому времени Кон увлекся спортом, в чем преуспел на порядок больше, чем в игре на гитаре. Что ж касается меня, в городе появилась новая девочка, Астрид Содерберг. У нее были шелковистые светлые волосы, васильковые глаза и маленькие бугорки, обещавшие со временем превратиться в настоящие груди. Не думаю, что в первые годы учебы в школе она меня вообще замечала, если не считать случаев, когда ей надо было списать домашнюю работу. Я же думал о ней постоянно. Мне казалось, что если она позволит дотронуться до своих волос, у меня точно случится сердечный приступ. Однажды я взял с полки справочной литературы в классе словарь Уэбстера, принес на свой стол и аккуратно написал печатными буквами «Астрид» поверх определения слова «поцелуй». Сердце у меня бешено колотилось, по коже бежали мурашки. «Втрескаться» — хорошее слово для описания той страстной влюбленности, что захлестнуло меня с головой, поскольку я чувствовал себя оглушенным. Мне никогда не приходило в голову попросить у Кона гитару. Если я хотел послушать музыку, то включал радио. Однако талант — странная штука и умеет заявлять о себе ненавязчиво, но решительно, когда приходит время. Как и наркотики, ты долго считаешь талант другом, пока вдруг не понимаешь. Он превратился в тирана. Я понял это, когда мне исполнилось 13. Сначала произошло одно, затем другое, и потому случилось третье. Мой музыкальный талант не был выдающимся, но намного превосходил талант Кона, да и всех остальных членов нашей семьи, если на то пошло. Я выяснил это в унылую пасмурную субботу осенью 1969 года. Все, и даже Клэр, приехавшая домой на выходные, отправились в Гейтс-Фоллс на футбольный матч. Кон тогда учился в предпоследнем классе и был начинающим тейлбэком в команде Gates-Falls Gators. Я остался дома, потому что у меня болел живот. Правда, болел не так сильно, как я делал вид. Просто я не особый поклонник футбола, и к тому же собирался дождь. Я немного посмотрел телевизор, но по двум каналам показывали тот же футбол, а по третьему — гольф, что еще хуже. Старая спальня Клэр теперь перешла к Конни, но в шкафу остались кое-какие ее книжки в мягкой обложке, и я решил почитать Агату Кристи. Клэр говорила, что она писала простым языком, и было интересно вести расследование вместе с мисс Марпл или Эркюлем Пуаро. Я вошел и увидел в углу гитару Кона в окружении разбросанных старых выпусков журнала «Sing Out». Посмотрев на гитару, которую уже давно не брали в руки, я подумал, интересно, а получится ли у меня сыграть на ней «Cherry-Cherry»? Я помню этот момент так же ясно, как свой первый поцелуй, потому что сама мысль показалась какой-то нелепой и совершенно не связанной с тем, о чем я думал, когда входил в комнату Кона. Я мог бы поклясться в этом на стопке Библии. Это даже не было похоже на мысль. Это было похоже на голос. Я взял гитару и сел на кровать Кона. Сначала не притрагивался к струнам, а просто подумал об этой песне еще немного. Я знал, что на акустической гитаре Конни это будет звучать хорошо, потому что «cherry-cherry» строится на акустическом рифе, хотя самого этого слова я тогда не знал. Я прокрутил эту песню в голове и поразился тому, что понимаю, где меняются аккорды, и даже слышу их. Я знал о них все, за исключением того, где они прятались на грифе. Я схватил наугад экземпляр «Sing Out» и принялся искать блюз, причем неважно какой. Нашел один под названием «Turn Your Money Green», увидел, как взять аккорд «Ми». «Вся эта хрень начинается с «Ми», — сказал Гектор Цирюльник Конну и Ронни. И сыграл его на гитаре. Струны звучали глухо, но без фальши. Гибсон был отличным инструментом и держал настройку даже после долгого перерыва. Я прижал струны сильнее первыми тремя пальцами левой руки. Было больно, но я не обращал внимания, потому что «Ми» подходил идеально. «Ми» был божественным и точно соответствовал звуку у меня в голове. Кон осваивал аккорды «The House of Rising Sun» полгода, но так и не научился переходить с «Ре» на «Фа» без заминки, когда переставлял подушечки пальцев на другие струны. Я выучил трехаккордный риф «Cherry-Cherry» от «Ми» к «Ля», потом к «Ре» и обратно к «Ля» за 10 минут и понял, что могу использовать те же три аккорда, чтобы сыграть «Gloria» группы «Shadows of Night» и «Louie-Louie» группы «Kingsman». Я играл, пока левая рука не онемела, а пальцы не заныли от боли. Наконец я остановился, но не потому, что хотел, а потому, что больше не мог продолжать. И не мог дождаться, когда смогу начать снова. Меня не волновали ни New Christy Minstrels, ни Айн, ни Сильвия, ни другие дебилы, исполнявшие фолк. Но я мог играть «Cherry Cherry» день напролет, потому что эта песня меня заводила. «Если я научусь прилично играть, — думал я, — не исключено, что Астрид Содерберг начнет видеть во мне не только источник списывания домашней работы». Но даже это соображение отошло на второй план, ибо игра наполнила мою жизнь смыслом. Она была самоценной и эмоционально правдивой. Игра позволила мне вновь почувствовать себя настоящим человеком. 3 недели спустя, тоже в субботу после обеда, Кон рано вернулся домой после игры, решив не оставаться на традиционный пикник, который устраивали после матча болельщики. Я сидел на верхней ступеньке лестницы и наигрывал «Wild Thing».
Дикарка. Буквально «дикая штучка», английский.
Я думал, что он взбесится и отнимет гитару, да еще обвинит меня в святотатстве за игру трехаккордного идиотизма группы «Trucks» на инструменте, предназначенном для таких душевных протестных песен, как «Blowing in the Wind». Но Кон в тот день сделал 3 тачдауна. Да еще установил рекорд школы по дистанции, которую сумел пробежать с мячом в руках. К тому же его команда пробилась в плей-офф группы «Си». И он ограничился тем, что сказал: «Это, наверное, самая тупая песня из тех, что крутят по радио». «Нет», — не согласился я. «Самая тупая — Surfing Bird. Если хочешь, могу сыграть и ее». Кон послал меня к черту. Он мог себе это позволить, потому что мама была в саду, отец с Терри трудились в гараже над дорожной ракетой 3, а наш старший религиозный брат больше не жил дома. Как и Клэр, Энди теперь учился в университете Мэна, который, по его словам, кишел бесполезными хиппи. «Ну, ты не против, если я на ней поиграю, Кон?» «Отрывайся», — разрешил он, обходя меня. На его щеке красовался большой синяк, и от него пахло потом. «Но если сломаешь, то мало не покажется». «Не сломаю». Гитаре я действительно ничего не сделал, а вот струн порвал немало. В отличие от фолк-музыки, рок-н-ролл со струнами не дружит. В 1970 году я перешел в среднюю школу, расположенную за рекой Андроскоген в Гейтс-Фоллс. Кон, уже учившийся в выпускном классе, стал важной персоной благодаря спортивным успехам и включению в почетный список лучших учеников. Он меня просто не замечал. Это было хорошо, и ничуть меня не огорчало. К сожалению, не замечала меня и Астрид Содерберг, хотя сидела за мной в классе подготовки домашних заданий и рядом со мной на уроках английского. Она носила конский хвост и юбки как минимум на 2 дюйма выше колена. Каждый раз, когда она клала ногу на ногу, я умирал. Моя одержимость ею усилилась, но как-то во время обеденного перерыва я подслушал ее разговор с девчонками, когда они сидели на трибунах болельщиков в спортзале. Я узнал, что их интересуют только старшеклассники, а я был просто никем в великой эпопее новой жизни в новой школе. Однако кое-кто обратил на меня внимание. Этим человеком оказался долговязый, длинноволосый старшеклассник, похожий на одного из бесполезных хиппи Энди. Он разыскал меня во время обеда, который я поглощал в спортзале, где устроился 2 рядами выше Астрид, сидевшей со стайкой своих подружек.
«Ты Джемми Мортон?» — поинтересовался он.
Я с опаской подтвердил. Он был одет в мешковатые джинсы с заплатами на коленях, а под глазами у него темнели круги, будто он спал не больше 2-3 часов. Или много анонировал.
«Пошли в музыкальный класс», — сказал он.
«Зачем?»
«Затем, что я так сказал, мелкий».
Я пошел за ним, прокладывая путь сквозь толпу учеников, которые смеялись, кричали, толкались и хлопали дверцами своих шкафчиков. Я надеялся, что меня не собираются бить. Я допускал, что ребята на год старше могут запросто отлупить из-за какого-то пустяка. Хотя им и запрещалось обижать младших, на деле такое происходило сплошь и рядом. Но чтобы этим занимались ученики выпускного класса, они вообще не замечали существования первогодков, и мой брат был тому ярким примером. В музыкальном классе никого не было. Мне немного полегчало. Если этот парень и собирался меня вздуть, то хотя бы не прибегая к помощи приятелей. Однако вместо того, чтобы бить, он протянул мне руку. Я пожал ее. Пальцы у него были вялыми и влажными.
«Норм Ирвинг».
«Рад знакомству». На самом деле я не был в этом уверен.
«Я слышал, ты играешь на гитаре, мелкий».
«От кого?»
«От твоего брата, мистера футбола».
Норм Ирвинг открыл шкаф для хранения инструментов, в котором лежали гитары в чехлах. Он вытащил одну, щелкнул замками и продемонстрировал мне потрясающую черную электрическую Ямаху.
«SA-30», — коротко бросил он. «Купил 2 года назад. Все лето красил дома с отцом. Вруби тот усилок. Не тот большой, а Bullnose, прямо перед тобой».
Я подошел к мини-усилителю, но не увидел на нем ни кнопки, ни выключателя.
«Он сзади, парень».
«Понятно». Я нашел тумблер и щелкнул. Зажглась красная лампочка, и послышался низкий гул. Я сразу влюбился в него. Это был звук мощи. Норм вытащил из шкафа шнур от гитары и подсоединил. Потом провел пальцами по струнам, и маленький усилитель отозвался могучим звуком, атональным, не музыкальным и абсолютно потрясающим. Затем Норм передал гитару мне. «Что?» — спросил я, испытывая одновременно смятение и азарт.
«Твой брат говорит, ты умеешь играть. Играй!»
Я взял гитару, и из маленького усилителя у моих ног снова раздался уже знакомый звук. Гитара оказалась намного тяжелее, чем акустическая моего брата.
«Я никогда не играл на электрической», — признался я.
«Ну, это то же самое».
«А что сыграть?»
«Как насчет Green River? Сможешь?»
Он сунул руку в маленький карманчик джинсов и извлек оттуда медиатор. Мне удалось его взять, не уронив.
«В тональности ми-мажор?»
Как будто и так не было ясно.
«Вся эта хрень начинается с ми».
«Сам решай, мелкий».
Я перекинул ремень через голову и поправил на плече. Ямаха висела очень низко. Норман Ирвинг был намного выше меня. Но я слишком нервничал, чтобы думать о подгонке ремня. Я сыграл аккорд ми и даже подпрыгнул от громкости звука в закрытом помещении. Норман ухмыльнулся, продемонстрировав зубы, которые в будущем могли доставить ему много проблем, если не заняться ими сейчас. И от этой ухмылки мне сразу стало легче.
«Дверь закрыта, парень.
Вруби погромче и валяй.
Громкость стояла на цифре 5, и я увеличил ее до 7, удовлетворенно выслушав оглушительное завывание.
«Только петь я ни черта не умею», — признался я.
«Тебе и не придется. Петь буду я. От тебя требуется играть ритм».
Ритм в Green River — базовый в рок-н-ролле, но не совсем такой, как в Cherry Cherry, хотя и похож. Я снова взял аккорд ми, мысленно прислушиваясь к первой фразе песни, и решил, что все в порядке. Норман начал петь. Рев гитары почти полностью заглушал его голос, но я слышал достаточно, чтобы понять, что петь он умел.
«Отвези меня туда, где холодные воды».
Я перешел на ля, и он остановился.
«По-прежнему ми, верно?» — сказал я. «Извини».
Первые три строки были в ми, но когда я снова перешел на ля, такой переход в роке встречается чаще всего, то опять не попал.
«Где?»
— спросил я у Нормана. Он молча смотрел на меня, держа руки в карманах. Я снова прислушался к мелодии в своей голове, а потом начал заново. Когда мы добрались до четвертой строчки, я перешел на до, и на этот раз все было правильно. Мне пришлось опять начать сначала, но после этого все пошло как по маслу. Нам не хватало только ударных и, понятно, соло-гитары. Джон Фогерти из Creedence пилил соло так, как я и мечтать не мог.
«Дай-ка мне», — велел Норман.
Я с сожалением передал ему гитару.
«Спасибо, что дал поиграть на ней»,
— сказал я и направился к двери.
«Погоди, Мортон».
Во всяком случае, он больше не называл меня мелкий.
«Прослушивание еще не закончилось».
«Прослушивание?» Он вынул из шкафа чехол поменьше, открыл его и достал поцарапанную полуакустическую K900G, если это вам о чем-то говорит.
«Подключись к большому усилителю, но убавь звук до 4. Это Кей фонит как падла».
Я так и сделал. Кей подходила мне по размерам лучше Ямахи. При игре на ней не приходилось горбиться. Между струнами был заткнут медиатор, и я взял его.
«Готов?»
Я кивнул.
«И раз, и два, и три, и...»
Я нервничал, когда играл простой ритм из Green River. Но если б я знал, как классно играет Норман, то вряд ли смог бы вообще сыграть и просто бы сбежал. Он один в один копировал игру Фогерти с точно такими же запилами, как на старом сингле «Фэнтези». Музыка захлестнула меня.
«Громче!» — крикнул он. «Врубай, хрен с ним, с фоном!»
Я увеличил громкость на большом усилителе до 8. Голос Норма почти утонул в реве обеих гитар и свисте, похожем на вой полицейской сирены. Музыка несла меня, я просто следовал за соло Норма, будто скользил на доске по гребню ровной волны длиной в 2,5 минуты. Песня закончилась, и на нас обрушилась тишина. В ушах звенело. Норм уставился в потолок, размышляя, потом кивнул.
«Не фонтан, но прилично. Немного практики, и ты переплюнешь нюхача».
«А нюхач — это кто?» — спросил я, чувствуя, что уши все еще заложены.
«Парень, который переезжает в Массачусетс», — пояснил он. «Давай попробуем Needles and Pins, группу Searches, знаешь?»
«Начинать с ми?»
«Не, на этот раз с ре, но не совсем. Вот так».
Он показал, как брать ми с мизинцем, и у меня сразу получилось. Звучало не совсем так, как на записи, но похоже. Когда мы закончили, я взмок от пота.
«Ладно», — сказал он, снимая гитару, — «пойдем, сачок, мне надо курнуть».
Место для курения располагалось позади здания технической школы. Там ошивались наркоманы и хиппи вместе с сильно накрашенными девчонками, носившими узкие юбки и висячие серьги. В конце слесарного цеха сидели на корточках два парня. Как и Нормана, я видел их раньше, но не знал. У одного были соломенного цвета волосы и много прыщей, а у другого торчали во все стороны курчавые рыжие космы. Они выглядели неудачниками, однако это не имело значения.
Норман Ирвинг тоже так выглядел, но оказался лучшим гитаристом, которого я когда-либо слышал вживую.
«И как он?»
— поинтересовался блондин. Как выяснилось, его звали Кенни Лафлин.
«Лучше, чем нюхач», — ответил Норман.
Рыжий с безумной прической ухмыльнулся.
«Это ни хрена не значит».
«Да, но нам нужен кто-то, иначе мы не сможем играть в Грэндж в субботу вечером».
Он вытащил пачку сигарет и протянул мне.
«Куришь?»
«Нет», — ответил я и добавил, не в силах удержаться, хотя и понимал, как глупо это звучит. «Извини». Норман не обратил на это внимания и прикурил от зиппо, на которой была выгравирована змея с надписью «Не наступи на меня».
«Это Кенни Лафлин. Играет на басу. А рыжий — Пол Бушар, ударный. А этот шкет — брат Кони Мортона».
«Джейми», — представился я. «Мне ужасно хотелось понравиться этим парням, чтобы они приняли меня в свой круг, но я не желал, чтобы они с самого начала воспринимали меня всего лишь как младшего брата мистера футбола». «Меня зовут Джейми», — повторил я, протягивая руку. Их рукопожатия оказались такими же вялыми, как у Нормана. После этого прослушивания в школьном музыкальном классе я выступал с тысячами гитаристов, и почти все жали руку, как зомби, словно берегли силы для работы.
«Так что скажешь?» — повернулся ко мне Норман. «Хочешь играть в группе?»
«Хочу ли я? Да если бы он велел мне съесть свои шнурки в качестве обряда посвящения, я бы немедленно их вытащил и начал жевать».
«Конечно, но только мне нельзя играть там, где продают спиртное. Мне 14 лет».
Они удивленно переглянулись и рассмеялись.
«А выступление в Холли и Дьюс Фор начнем беспокоиться, когда прославимся», — сказал Норман, выпуская дым из ноздрей. «Сейчас мы просто играем на танцах для молодежи, вроде тех, что устраивают в Юрика Грейндж. Ты же оттуда, верно? Из Харлоу?»
«Из Харри, как мы говорим», — хохотнул Кенни Лафлин.
«Слушай, ты хочешь играть или нет?» — оборвал его Норм.
Он заначил бычок, аккуратно затушив сигарету о подошву своего разбитого битловского сапога.
«Твой брат говорит, что ты играешь на его Гибсоне, у которого нет звукоснимателя, но ты можешь взять Кей».
«А начальство школы не будет против?»
«Начальство ничего не узнает. Приходи в Грэндж в четверг вечером, я привезу Кей. Только постарайся не сломать эту долбанную фонящую суку. Устроим репетицию. Захвати тетрадь, чтобы записать аккорды».
Прозвенел звонок. Школьники потушили сигареты и потянулись обратно к школе. Одна из проходивших мимо девушек поцеловала Нормана в щеку и шлепнула сзади по мешковатым джинсам. Он не обратил на нее никакого внимания, что показалось мне невероятно крутым. Мое уважение к нему выросло еще больше. Мои новые товарищи по группе никак не отреагировали на звонок, и я направился в школу один. Но тут мне пришла в голову мысль, заставившая обернуться.
«А как называется группа?»
«Раньше мы назывались Gunslingers, но народу это казалось слишком милитаристским. Так что теперь мы Chrome Roses».
«Стрелки и хромированные розы, соответственно, английский».
«Название придумал Кенни, когда мы под кайфом смотрели по ящику дома у отца передачу про садоводство. Круто, верно?»
В следующие 25 лет я играл в Jay Tones, Robin and the Jays и Hey Jays, каждую из которых возглавлял харизматичный гитарист по имени Джей Педерсон. Я играл с Heaters, Steves, Undertakers, Last Call и Andersonville Rockers. В годы рассвета панка я играл с Patsy Cline's Lipstick, Test Tube Babies, Afterbirth и The World is Full of Bricks. Я даже играл кантри-рок в группе под названием Does Does Call the Fuzz. Но, на мой взгляд, название Chrome Roses было лучшим на все времена.
«Ну, не знаю», — сказала мама.
Она не рассердилась, но выглядела так, словно у нее разболелась голова.
«Тебе всего 14 лет, Джейми. Конрад говорит, что эти мальчики гораздо старше».
Мы сидели за обеденным столом, который без Клэр и Энди казался намного больше.
«Они курят?»
«Нет», — заверил я.
Мама повернулась к Кону.
«Они курят?»
Кон, передававший Терри кукурузу со сливками, не подвел.
«Нет!»
Я был готов его расцеловать. Как и все братья, мы с ним не всегда ладили, пока росли. Но в решающий момент братья готовы подставить друг другу плечо.
«Это не в барах или чем-то таком, мам», —
сказал я, интуитивно чувствуя, что бары обязательно будут, и, скорее всего, намного раньше, чем самому юному члену Chrome Roses исполнится 21 год.
«Всего лишь в Грейндж. В четверг у нас репетиция».
«Тебе их понадобится много», — съязвил Терри. «А дайте мне еще свиную котлету».
«Скажи, пожалуйста», — машинально произнесла мама.
«Пожалуйста, дайте мне еще одну котлету».
Папа передал блюдо с котлетами. Он не проронил ни слова. Это могло быть как хорошим, так и плохим признаком.
«А как ты будешь добираться до места репетиции? А заодно и этих выступлений?»
«У Нормы есть микроавтобус Volkswagen. Вообще-то он его отца, но тот разрешил Норму написать на боку название группы».
«Этому Норму вряд ли больше 18», — сказала мама, перестав есть. «Откуда нам знать, что ездить с ним за рулем безопасно?»
«Мам, я им нужен! Их ритм-гитарист переехал в Массачусетс, а без ритм-гитары они не смогут выступить в субботу вечером».
Меня вдруг пронзила мысль, что на этих танцах может появиться Астрид Содерберг.
«А это важно, и даже очень!»
«Мне это не нравится», — заключила мама, потирая виски.
Наконец в разговор вступил отец.
«Пусть съездит, Лора. Я понимаю, что ты переживаешь, но играть он умеет».
«Ну что ж, пускай», — вздохнув, согласилась мама.
«Спасибо, мам! Спасибо, пап!»
Мама взяла вилку, затем положила опять.
«Обещай мне, что не будешь курить ни сигареты, ни марихуану, и что не будешь пить».
«Обещаю!» — сказал я
и не нарушал обещания 2 года. Или около того. Из воспоминаний о том первом концерте в Юрика Грейндж сильнее всего мне врезался в память запах собственного пота, которым я обливался, когда мы вчетвером поднимались на эстраду. Способности потеть 14-летние подростки просто не имеют себе равных. Перед своим первым выступлением я 20 минут стоял под душем, пока не кончилась горячая вода. Но когда наклонился, чтобы взять свою позаимствованную гитару, от меня опять разило потом. Я перекинул ремень через плечо, и мне показалось, что Кей весила не меньше 200 фунтов. Для страха у меня имелись все основания. Даже учитывая присущую рок-н-роллу простоту, выучить за 1,5 дня до субботы 30 песен, которыми меня озадачил Норм Ирвинг, было просто невозможно. Я честно в этом признался. Он пожал плечами и дал мне самый ценный совет, какой только можно дать музыканту. «Сомневаешься? Молчи!»
«И потом», — ухмыльнулся он, показав гнилые зубы, «я буду играть так громко, что тебя все равно никто не услышит».
Пол выдал короткую дробь на барабанах, чтобы привлечь внимание публики, и завершил ее ударом по тарелке. Раздались жидкие приветственные аплодисменты, и на маленькую сцену, где мы стояли под лучами прожекторов, устремились взгляды миллионов, как мне показалось, глаз. Помню, как невероятно глупо я чувствовал себя в жилете, расшитом стразами. Жилеты остались в наследство от того короткого периода, когда Chrome Roses были Gunslingers, и боялся, что меня вот-вот вырвет. Потом я сообразил, что это вряд ли возможно, поскольку к обеду я едва притронулся, а за ужином вообще был не в состоянии проглотить хоть что-то. Тем не менее, меня тошнило. А потом я подумал, нет, меня не вырвет. Я просто вырублюсь, вот и все. Это было вполне реально, но тут Норм произнес:
«Мы Chrome Roses, ясно? А вы поднимайтесь и танцуйте».
После чего повернулся к нам.
Раз, два, три, начали!»
Пол Бушар отбил на барабане вступление, с которого начинается песня. И мы начали. Все песни пел Норм, за исключением пары композиций, когда его сменял Кенни. Мы с Полом были на подпевке. Сначала я очень стеснялся, но это чувство прошло, стоило мне услышать, как сильно аппаратура меняла мой голос, делая его похожим на взрослый. Позже я узнал, что на бэк-вокалистов все равно никто не обращает никакого внимания, хотя их отсутствие сразу становится заметным. Я видел, как пары потянулись на танцплощадку и занялись тем, ради чего явились, но в глубине души никак не мог поверить, что они станут танцевать под музыку, частью которой был я. Когда стало ясно, что нас не собираются освистать и прогнать со сцены, я ощутил необычайную эйфорию, почти экстаз. С тех пор я принял столько наркотиков, что хватило бы пустить ко дну целый линкор, но даже самые лучшие из них не могли вызвать того упоения, которое я тогда испытал. Мы играли. Они танцевали. Мы играли с 7 до половины 11 с 20-минутным перерывом около 9, когда Норм и Кенни сняли гитары, выключили усилители и рванули на улицу покурить. Для меня эти часы прошли как в тумане, поэтому я даже не удивился, когда во время одной из медленных композиций, кажется, «Who'll Stop the Rain», заметил танцующих родителей. Мама склонила голову на плечо отца. Глаза ее были закрыты, а на губах застыла мечтательная улыбка. Отец же глаз не закрывал и даже подмигнул мне, когда они оказались рядом с эстрадой. Их присутствия я ничуть не стеснялся. Танцы для старшеклассников на катке для роликовых коньков Льюистон устраивались исключительно для молодежи. Но когда мы играли в Юрика Грейндж или Элкс энд Амвитс в Гейтс Фоллс, там всегда было много взрослых. Единственным минусом этого первого концерта явилось то, что на него не пришла Астрид, хотя некоторые ее подружки присутствовали. Мои родители уехали рано, и Норм отвез меня домой в стареньком микроавтобусе. Мы были возбуждены успехом, смеялись, вспоминали выступления, и когда Норм протянул мне $10, я не понял, что это. «Твоя доля», — пояснил он. «Нам за выступление заплатили 50. 20 получаю я, потому что автобус мой, и я играю соло. И по десятке на каждого из вас, ребята». Я взял купюру, все еще чувствую себя как во сне, и открыл боковую дверцу, болевшей левой рукой.
«Репетиция в следующий четверг», — напомнил Норм. «На этот раз в музыкальном классе школы. Правда, я не смогу отвезти тебя домой. Отец просил помочь покрасить дом в Касл-Роке».
Я заверил, что все в порядке. Если меня не сможет подбросить кон, я поймаю попутку. Большинство людей, ездивших по шоссе между Гейтс-Фоллс и Харлоу, знали меня и наверняка не откажутся подвезти.
«Тебе надо поработать над Brown Eyed Girl. Ты здорово отставал».
Я сказал, что поработаю.
«И знаешь что, Джейми?»
Я посмотрел на него.
«В остальном ты молодец».
«Лучше, чем нюхач», — признал Пол.
«Намного лучше того придурка», — добавил Кенни.
Это почти компенсировало отсутствие на танцах Астрид. Папа уже лег спать, а мама сидела на кухне с чашкой чая. Она переоделась во фланелевую ночную рубашку, но была все еще накрашена, и я подумал, что она очень красивая. Она улыбнулась, и я увидел в ее глазах слезы.
«Мам, ты в порядке?»
«Да», — ответила она. «Я просто очень за тебя рада, Джейми. И немного боюсь».
«Не бойся», —
сказал я и обнял ее.
«Ты же не начнешь курить с этими ребятами? Обещай мне».
«Я уже обещал, мам».
«Пообещай еще раз».
«Я пообещал. В 14 дать обещание легче легкого». Наверху Кон лежал на кровати, читая какую-то научную книгу. У меня в голове не укладывалось, как можно читать подобные книги для удовольствия, особенно при таких достижениях в футболе. Но Кон не их читал. Он отложил ее и сказал:
Ты был хорош.
С чего ты взял? Он улыбнулся.
Я заскочил посмотреть. Буквально на минутку. Вы играли ту дебильную песню.
Wild Thing. Кто бы сомневался. В следующую пятницу мы играли в Амвец, а в субботу — на танцах для старшеклассников. И на выступлении в субботу Норм вместо «Я больше не стану терзать свое сердце» нарочно спел «Я больше не стану терзать свою тёлку». Взрослые, присматривавшие за молодежью, ничего не заметили, они никогда не обращали внимания на слова песен. Но ребята услышали и были в восторге. Спортзал Гейтс Фоллс в силу своих размеров сам служил усилителем и отлично разносил звук, и наша музыка, особенно на таких громких песнях, как «Good Loving», оглушала. Перефразируя строчку из известной песни группы «Слейд», можно сказать, что парни славно пошумели. Во время перерыва Кенни с Нормом и Полом отправились покурить, и я пошел с ними. Там было несколько девушек, в том числе и Хэтти Гриер, та самая, что шлепнула Норма в день прослушивания. Она обняла его за шею и прильнула к нему. Он сунул руки в задние карманы ее брюк и прижал к себе. Я старался не глазеть. Сзади послышался робкий голос.
«Джейми!»
Я обернулся. Это была Астрид в прямой белой юбке и голубой блузке без рукавов. В отличие от строгого конского хвоста в школе, ее волосы были распущены и обрамляли лицо.
«Привет»,
— сказал я. Но это прозвучало как-то уж очень коротко. И я добавил.
«Привет, Астрид. А я тебя не видел в зале». «Я пришла поздно, потому что ехала с Бонни и ее отцом. Ребят, а вы правда очень классные».
«Спасибо». Норм и Хэтти вовсю целовались. Норм целовался громко и издавал звуки, похожие на гудение маминого пылесоса. Целовались и другие, правда, потише. Но Астрид, казалось, ничего не замечала. Она не сводила с меня сияющих глаз. В ушах у нее поблескивали сережки в форме лягушат. Голубые лягушата под цвет блузки. В такие моменты замечаешь все мелочи. Мне показалось, что она ждет от меня продолжения, и я добавил к уже сказанному.
«Большое спасибо». «Ты собираешься курить?»
«Я?» Мне вдруг подумалось, что она шпионит для моей мамы. «Я не курю».
«Может, тогда проводишь меня?»
Я проводил ее. От места для курения до задней двери в спортзал было 400 ярдов. Я пожалел, что не 4 мили.
«Ты здесь с кем-то?» — спросил я. «С Бонни и Карлой», — ответила она. «Не с парнем. Папа с мамой не отпускают меня гулять с мальчиками, пока не исполнится 15 лет».
И затем, будто желая показать, что она думает о таком дурацком запрете, взяла меня за руку. Когда мы добрались до задней двери зала, она подняла на меня глаза. Я чуть было не поцеловал ее, но не хватило духу. Мальчишки бывают такими кретинами. Когда после танцев мы загружали ударную установку Пола в заднюю часть микроавтобуса, Норм заговорил со мной строгим, почти отеческим тоном.
«После перерыва ты все время сбивался с ритма. В чем дело?»
«Не знаю», — ответил я. «Извини, в следующий раз исправлюсь».
«Надеюсь. Если мы играем хорошо, нас приглашают. Если плохо, нет».
Он похлопал ржавый микроавтобус по борту.
«Эта малышка Бетси работает не на воздушных пузырьках. И я тоже».
«Все дело в девчонке», — пояснил Кенни. «Той маленькой блондиночке в белой юбке».
Норм просветлел. Он взял меня за плечи и в дополнение к отеческому тону по-отечески немного встряхнул.
«Разберись с ней, приятель, и не затягивай. Будешь играть лучше».
В тот вечер он дал мне $15. В канун Нового года мы играли в Грейндж. Шел снег. Астрид, одетая в куртку с меховым капюшоном, была там. Я завел ее под пожарную лестницу и поцеловал.
Ее губная помада на вкус напоминала клубнику. Когда я оторвался от Астрид, она посмотрела на меня своими большими глазищами.
«Я думала, ты никогда не решишься», —
сказала она и хихикнула.
«А тебе понравилось?»
«Повтори, тогда скажу».
Мы целовались под пожарной лестницей, пока Норм не похлопал меня по плечу.
«Хорош, пора играть музыку».
Астрид чмокнул меня в щеку.
«Сыграйте Wild Thing. Я ее обожаю», —
попросила она и побежала к задней двери, то и дело поскальзываясь в туфельках для танцев. Мы с Нормом направились за ней.
«Яйца не распухли?» — поинтересовался он.
«Чего?»
«Неважно. Мы сыграем ее песню первой. Ты знаешь, как это делается, верно?»
Я знал, поскольку мы играли много песен по заявкам. И был счастлив это сделать, чувствуя себя гораздо увереннее с гитарой, подключенной к усилителю. Мы вышли на сцену. Пол отбил традиционную барабанную дробь, сигнализируя, что группа вернулась и готова зажигать дальше. Поправив ремень гитары у меня на плече, в чем не было абсолютно никакой необходимости, Норм мне кивнул. Я подошел к центральному микрофону и проревел.
«А это для Астрид, по ее просьбе! И потому, дикарка, мне кажется, что я тебя люблю!»
И хотя обычно сигнал к началу песни подавал Норм, как лидер группы, сейчас это сделал я.
«Раз, два, три, гоу!»
Подружки Астрид начали ее пихать и завизжали, а она стояла вся пунцовая и послала мне воздушный поцелуй. У ребят из Chrome Roses были подружки. Или поклонницы. А может, они это совмещали. Находясь в группе, трудно отделить одно от другого. У Норма была Хэтти, у Пола — Сьюзен Фурнье, у Кенни — Кэрол Пламмер, а у меня — Астрид. Хэтти, Сьюзен и Кэрол иногда забивались к нам в автобус по пути на концерт. Астрид этого не позволяли, но зато отпускали с девушками, если родители Сьюзен разрешали той взять машину. Иногда они выходили в зал и танцевали друг с другом, но чаще просто стояли тесной группкой и наблюдали. Во время перерыва мы с Астрид в основном целовались, и я стал замечать в ее дыхании запах табака. Меня это не смущало. Поняв это, у девчонок есть талант понимать. Она начала курить уже при мне, и пару раз при поцелуе вдыхала мне в рот немного дыма. У меня от этого возникала убойная эрекция. Через неделю после того, как Астрид исполнилось 15 лет, ей разрешили поехать с нами в микроавтобусе на танцы в Льюистон. Всю дорогу домой мы целовались, и когда я просунул руку ей под куртку, чтобы нащупать грудь, которая стала намного больше прежних комочков, Астрид не оттолкнула ее, как всегда делала раньше.
«Это приятно», — прошептала она мне на ухо. «Я знаю, это нехорошо, но все равно приятно».
«Может, как раз поэтому», — сказал я. «Иногда мальчишки не такие уж кретины». Еще через месяц она позволила моей руке забраться ей в лифчик, а еще через два — под юбку. Когда я, наконец, залез ей в трусики, она призналась, что это тоже приятно, но большего не позволила.
«Я знаю, что сразу забеременею», —
прошептала она мне на ухо однажды вечером, когда мы особенно распалились.
«Я могу кое-что купить в аптеке и съездить для этого в Льюистон, где меня никто не знает».
«Кэрол говорит, что иногда эти штуки рвутся, как однажды у них с Кенни, когда они были вместе. Она целый месяц переживала, думала, что месячные так и не наступят. Но мне она сказала, что есть многое другое, что мы можем делать».
Это многое другое оказалось очень даже ничего. Я получил водительские права, когда мне исполнилось 16, и был единственным из всей семьи, кому удалось сдать экзамен по вождению с первого раза. Этим я был обязан отчасти автошколе, но главным образом — Цицерону Ирвингу. Норм жил со своей матерью, добродушной крашеной блондинкой, в их доме в Гейтс-Фоллс, однако большинство выходных проводил с отцом, обитавшим в потрепанном трейлере на стоянке в Моттоне, на границе с Харлоу. Если мы выступали в субботу вечером, группа, включая подружек, часто собиралась днем у трейлера Цицерона на пиццу. Скручивались и выкуривались косяки с марихуаной. Я почти год отказывался, но потом все-таки сдался и попробовал. Сначала мне было трудно удерживать в себе дым, но, как многие из читателей наверняка знают по себе, я постепенно приспособился. В те дни я никогда не курил много марихуаны, так, по чуть-чуть, для концерта. Я играл лучше, когда выступал немного под кайфом, и в этом старом трейлере мы всегда непрерывно смеялись. Когда я сказал Цицерону, что на следующей неделе собираюсь сдавать на права, он спросил, куда меня распределили, в Касл-Рок или Льюистон-Оберн. Узнав, что в Льюистон-Оберн, он глубокомысленно кивнул. «Значит, к Джо Кефферти. Он занимается этим уже 20 лет. Мы с ним часто выпивали в Мэллоу Тайгер в Касл-Роке, когда я служил там констеблем. Еще до того, как город разросся, и в нем появилось свое отделение полиции». Было трудно представить, что Цицерон Ирвинг, седой, тощий, с красными глазами, в неизменных армейских штанах цвета хаки и вытянутых футболках, когда-то был блюстителем закона. Но люди меняются. Иногда они идут по лестнице вверх, а иногда спускаются вниз. Последним часто помогают разные вещества, вроде тех косячков, что Цицерон с удовольствием раскуривал с приятелями своего сына-подростка. «В старине Джоуи почти никто не сдает с первого захода», — заметил Цицерон. «Для него это вроде как дело принципа». «Это я знал и сам. С Джо Кефферти имели проблемы и Клэр, и Энди, и Кон. Терри сдавал не ему, возможно, Кефферти в тот день просто болел. Но хотя отлично водил машину с самого первого дня, как сел за руль, брат так нервничал, что умудрился наехать задним ходом на пожарный гидрант, когда демонстрировал параллельную парковку». «Три момента, если хочешь сдать», — сказал Цицерон, передавая Бушару только что скрученный косяк. «Первое. Держись от этого дерьма подальше, пока не сдашь вождение».
«Ладно».
Я даже испытал облегчение. Мне нравилась марихуана, но при каждой затяжке я вспоминал обещание данной матери, хотя и утешал себя тем, что до сих пор не курил сигареты, не пил, а значит, не поддался искушению. «Второе. Называй его сэр. Спасибо, сэр, когда садишься в машину, и спасибо, сэр, когда из нее выбираешься. Он это любит. Понял?»
«Понял».
«Третье и самое важное. Подстриги свои чертовы космы. Джо Кефферти ненавидит хиппи». Этот совет мне совсем не понравился. С тех пор, как я стал играть в группе, я подрос на 3 дюйма, но с волосами дело шло туго. Мне потребовался целый год, чтобы отрастить их до плеч. Из-за волос я не раз ругался с родителями, которые говорили, что я стал похож на бродягу. А Энди вообще заявил, что если я хочу выглядеть как девчонка, то должен носить платье. Черт побери, разве так должны отстаивать свое мнение цивилизованные христиане?
Господи, если я отрежу волосы, то стану похож на придурка.
«Ты и так на него похож», — возразил Кенни, и все засмеялись, даже Астрид. Потом она положила руку мне на бедро, чтобы я не обижался. «Да», — согласился Цицерон Ирвинг, — «ты будешь выглядеть как придурок с водительскими правами. Поли, ты зажжёшь косяк или так и будешь сидеть и на него любоваться?» Я перестал курить марихуану. Я называл Кефферти сэром. Я подстриг волосы, что разбило сердце мне и согрело матери. При параллельной парковке я задел бампер стоявшего позади автомобиля, но Кефферти все равно принял у меня экзамен, и я получил права.
«Я верю в тебя, сынок», — сказал он.
«Спасибо, сэр», — ответил я. «Я вас не подведу».
Празднование моего 17-го дня рождения состоялось в нашем доме, который стоял теперь на мощёной дороге, в верном признаке прогресса. Астрид, конечно, тоже пригласили, и она подарила мне свитер, который сама связала. Я тут же натянул его на себя, хотя стоял теплый августовский день. Мама вручила мне собрание исторических романов Кеннета Робертса в твердом переплете, которые я действительно прочитал. От Энди я получил Библию в кожаном переплете, которую тоже прочитал, главным образом, чтобы его позлить, с моим именем, вытесненным золотом на обложке. На форзаце имелась цитата из главы 3 «Откровение Иоанна Богослова». «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Намек на то, что дела мои несовершенны пред Богом, не был лишен оснований. От Клэр, ей уже исполнилось 25, и она преподавала в школе в Нью-Хэмпшире, я получил классный пиджак. Кон, всегда отличавшийся прижимистостью, подарил мне 6 наборов гитарных струн, правда, приличных. Мама вынесла праздничный торт, и все запели традиционное поздравление. Окажись там Норм, свечи наверняка погасли бы от его мощного голоса, но Норма не было, так что задувать их мне пришлось самому. Пока мама раскладывала торт по тарелкам, я вдруг сообразил, что отец с Терри ничего мне не подарили. Даже такой ерунды, как галстук в цветочек. После торта и мороженого, ассорти One Shock Club, разумеется, я увидел, как Терри вопросительно взглянул на отца. Тот посмотрел на маму, и она нервно улыбнулась. Только теперь, оглядываясь назад, я понимаю, как часто видел эту нервную улыбку на лице матери, когда ее взрослые дети начали покидать родное гнездо.
«Подойди к сараю, Джейми», — сказал отец, поднимаясь. «У нас с Терренсом есть для тебя небольшой подарок».
Этим небольшим подарком оказался Ford Galaxy 1966 года. Вымытый, отполированный и белый, как лунный свет на снегу.
«О, Боже!» — с трудом выговорил я, и все рассмеялись.
«Кузов был хорошим, но с двигателем пришлось повозиться», — сказал Терри. «Мы с папой расточили клапаны, поменяли цилиндры, поставили новый аккумулятор. В общем, сделали все как надо».
«Новые покрышки», — добавил папа, показывая на них. «Не восстановлены. Нравится, сын?»
Я обнял его. Я обнял их обоих.
«Только обещай нам с мамой никогда не садиться за руль, если выпьешь. Чтобы нам не пришлось смотреть друг на друга и думать, что это мы подарили тебе вещь, из-за которой ты пострадаешь сам или покалечишь кого-то еще».
«Я обещаю», — сказал я. Астрид, с которой я собирался разделить остаток косячка, когда повезу домой на своей новой машине, схватила меня за руку.
«А я прослежу, чтобы он не нарушил обещание».
После 2 поездок до пруда Гарри мне пришлось всех прокатить. История повторилась. Я почувствовал, что меня тянут за руку, обернулся и увидел Клэр. Она увела меня в прихожую, как в тот памятный день, когда преподобный Джейкобс вернул Конни голос своим электростимулятором нервов.
«Мама хочет, чтобы ты пообещал еще кое-что, но ей неловко говорить об этом. Я сделаю это за нее».
Я ждал.
«Астрид хорошая девушка», — продолжила Клэр. «Она курит, это чувствуется по запаху табака, но от этого не становится плохой. У нее хороший вкус, и то, что она встречается с тобой 3 года, это доказывает».
Я ждал, что будет дальше.
«И умная тоже. Впереди ее ждет колледж. Итак, обещание, Джейми. Не заделай ей ребенка на заднем сиденье этой машины. Ты можешь это обещать?»
Я едва сдержал улыбку. И улыбка эта была в равной степени и веселой, и горькой. Последние 2 года мы с Астрид пользовались кодовым словом «отдушина». Оно означало взаимную мастурбацию. После того первого раза я еще несколько раз поднимал вопрос о презервативах, и мы даже приобрели пачку из 3 штук. Один я держал в бумажнике, а 2 других спрятал за плинтусом у себя в комнате. Однако она не сомневалась, что первый же презерватив, который мы используем, либо порвется, либо окажется дырявым. Оставалось отдушина.
«Ты не злишься на меня?» — спросила Клэр.
«Нет», — заверил я. «Я никогда на тебя не злюсь, Клэр». И это была правда. Мой гнев будет вызывать только монстр, за которого она выйдет замуж. И этот гнев никогда не утихнет. Я обнял сестру и пообещал, что не сделаю Астрид ребенка. Это обещание я сдержал, хотя до того памятного дня в лачуге на крыше неба был не раз близок к тому, чтобы его нарушить. В те годы мне иногда снился Чарльз Джейкобс. Он тыкал пальцем в мою игрушечную гору, чтобы сделать пещеры, или читал ужасную проповедь, а над головой у него сияло голубое пламя электрической короны. Но в жизни я о нем практически не вспоминал до одного чудесного дня в июне 1974 года. Мне было 18, как и Астрид. Школа закончилась. Выступления Chrome Roses были расписаны на все лето, в том числе пара концертов в барах, на что мои родители неохотно дали письменное согласие. А днем я должен был работать на фермерском рынке, где уже трудился в предыдущем году. Бизнес отцовской компании Morton Fuel Oil шел совсем неплохо, и родители могли позволить себе оплатить мое обучение в университете Мэна. Но я должен был внести свой вклад. Работа на рынке начиналась через неделю, и мы с Астрид проводили вместе много времени. Иногда мы приезжали ко мне домой, иногда к ней. После обеда мы часто колесили по проселочным дорогам на моем Форде. Там мы находили укромное место для парковки, и потом отдушина. В тот день мы заехали в заброшенный гравийный карьер неподалеку от шоссе номер 9 и по очереди затягивались не очень хорошей местной травкой. Было душно, и на западе собирались грозовые тучи. Послышался раскат грома, и наверняка сверкнула молния, но я ее не видел, хотя разряд электричества на мгновение заглушил песню «Smoking in the Boys' Room», которую как раз крутили по радио. В том году мы исполняли ее на всех концертах. Именно в этот момент я вдруг вспомнил преподобного Джейкобса, как вспоминаю о давно исчезнувшем знакомом, и завел машину. «Туши косяк», — сказал я. «Поехали, прокатимся».
«Куда?»
«В одно место, о котором мне когда-то давно рассказывали, если там ничего не изменилось». Астрид убрала бычок в коробочку из-под постилок от кашля и засунула под сиденье. Я проехал пару миль по шоссе, а затем свернул на дорогу, которая вела на Козью гору. Деревья росли совсем близко к обочине, и сгустившиеся грозовые тучи скрыли последние проблески солнечных лучей.
«Если ты думаешь о курорте, то нас туда не пустят», — сказала Астрид. «Мои предки отказались от членства. Сказали, что надо экономить, если я собираюсь в колледж в Бостоне».
Она недовольно сморщила носик. «Мы едем не туда», — заверил я. Мы миновали Лонг-Мидоу, куда наша группа БММ каждый год приезжала на пикник. Отдыхавшие там люди торопливо собирали и укладывали в машины одеяла и сумки-холодильники, бросая тревожные взгляды на небо. Раскаты грома звучали громче, по небу неслись набухшие тучи, и я увидел, как по другую сторону крыши неба сверкнула молния. Чарльз Джейкобс сказал тогда, что это красиво. Красиво и страшно. Мы проехали мимо таблички с надписью «Въезд на территорию курорта Козья гора через одну милю. Пожалуйста, приготовьте пропуск».
«Джейми,
тут должна быть дорожка, которая ведет к крыше неба», — пояснил я. «Может, ее уже и нет, но...» Дорожка по-прежнему была покрыта гравием. Я свернул на нее слишком резко, и машина вильнула.
«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказала Астрид.
В ее голосе звучал не страх, а интерес и азарт. «Я тоже на это надеюсь». Подъем стал круче. Задние колеса иногда пробуксовывали на неукатанном гравии, но в целом машина шла ровно. Через 2,5 мили от поворота деревья расступились, и мы выехали на крышу неба. Астрид ахнула и выпрямилась на сиденье. Я нажал на тормоз, и машина резко остановилась. Справа от нас стояла старая лачуга с провисшей замшелой крышей и разбитыми стеклами. Серые стены с облупившейся краской покрывали граффити, многие из которых сильно выцвели и почти стерлись. Впереди возвышался большой гранитный утес, в который, как полжизни назад говорил преподобный Джейкобс, была вбита устремленная в небо железная мачта. Казалось, она почти достает до нависших над ней черных туч. Слева, куда смотрела Астрид, до самого океана простирались холмы, поля и бесконечные серо-зеленые массивы лесов. Там еще светило солнце, озаряя все яркими лучами.
«Боже, и это было здесь всегда? И ты мне не показывал?»
«Я сам тут никогда не был», — пояснил я. «Наш прежний священник рассказал мне...» Больше я ничего не успел сказать. С неба сорвалась сверкающая стрела молнии. Астрид вскрикнула и закрыла голову руками. На мгновение, странное, ужасное и чудесное, мне показалось, что воздух превратился в наэлектризованное масло. Я почувствовал, как встали дыбом волосы по всему телу, даже самые мелкие в носу и ушах. Потом раздался щелчок, будто невидимый великан щелкнул пальцами. Вспыхнула вторая молния и тут же ударила в железный стержень, заливая его ярко-голубым нимбом, какой я видел во сне вокруг головы Чарльза Джейкобса. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Когда я открыл их снова, мачта светилась вишнево-красным.
«Будто подкова в кузнице», — сказал он тогда.
И это было именно так. Проревел раскат грома.
«Хочешь уехать отсюда?» — прокричал я.
Из-за звона в ушах я сам себя едва слышал.
«Нет!» — крикнула Астрид в ответ. «Туда!»
И показала на жалкую лачугу. Я хотел сказать ей, что в машине будет безопаснее. Я смутно помнил, что резиновые шины защищают от молний. Но над крышей неба прогремели 1000 гроз, а старая лачуга все еще стояла на месте. Когда мы бежали к ней, взявшись за руки, я сообразил, почему. Железный стержень притягивал молнию. По крайней мере, до сих пор. Едва мы домчались до распахнутой двери, как по граниту громко забарабанил крупный град.
«Ой-ой-ой!»
— в страхе закричала Астрид, смеясь. Она кинулась внутрь, и я метнулся за ней в тот самый миг, когда молния сверкнула снова, будто артиллерийский выстрел в какой-то апокалипсической битве. На этот раз ей предшествовал не щелчок, а треск. Астрид схватила меня за плечо.
«Смотри!»
Я не видел, как молния ударила в железную мачту во второй раз, зато хорошо разглядел, что за этим последовало. По каменистому склону запрыгали и покатились с полдюжины огней святого Эльма и один за другим растворились в воздухе. Астрид обняла меня, но этого ей показалось мало. Обхватив руками мою шею, она запрыгнула на меня и обвела мои бедра ногами.
«Фантастика!» — кричала она.
Град превратился в дождь, а дождь, в свою очередь, в потоп. Крышу неба скрыли потоки воды, но железную мачту мы видели, потому что в нее то и дело били молнии. Она вспыхивала голубым, затем становилась пурпурной и, наконец, просто красной, но окончательно погаснуть не успевала, потому что в нее ударяла очередная молния. Такой ливень редко продолжается долго. Когда он начал стихать, мы поняли, что гранитный склон под железной мачтой превратился в реку. Гром продолжал грохотать, но уже не так яростно. Теперь он скорее напоминал ворчание. Мы слышали, как журчали бегущие потоки воды, будто земля о чем-то шептала. На востоке по-прежнему светило солнце, заливавшее лучами Брансуик, Фрипорт и Салемс-Лот, над которым сияли, накладываясь друг на друга, как олимпийские кольца, целых 6 радуг. Астрид повернула меня к себе.
«Я должна тебе что-то сказать», — произнесла она тихим голосом.
«Что?» Я вдруг испугался, что она испортит этот потрясающий момент и скажет, что мы должны расстаться.
«В прошлом месяце мама водила меня к врачу. Она сказала, что не хочет знать, как далеко зашли наши отношения, что это не ее дело. Но она должна быть уверена, что я проявляю благоразумие». Так она выразилась и добавила: «Ты должна лишь сказать врачу, что у тебя болезненные нерегулярные месячные. Поскольку мы придем вместе, этого будет достаточно».
Я никак не мог взять в толк, к чему она клонит. И она с досадой ткнула меня кулачком в грудь.
«Противозачаточные таблетки, глупый! Оврал! Сейчас можно, потому что у меня прошли месячные после того, как я начала их принимать. Я ждала подходящего момента, а лучше, чем сейчас, невозможно представить».
Она не сводила с меня сияющего взгляда, потом опустила глаза и закусила губу.
«Просто не увлекайся, ладно? Думай обо мне и будь нежным, потому что мне страшно. Кэрол сказала, что в первый раз ей было жутко больно».
Пока мы раздевали друг друга, впервые полностью, облака на небе начали рассеиваться, позволяя пробиться лучам солнца, а журчание ручейков бегущей воды стихло. Ее кожа была белой, как снег, если не считать загара на руках и ногах. Золотистые волосы на лобке скорее подчеркивали, чем скрывали женское естество. В углу, где крыша еще держалась, лежал старый матрац. Мы не первые воспользовались этой хижиной в подобных целях. Она направила меня и попросила подождать. Я спросил, все ли в порядке. Она сказала, что да, и что сама этого хотела.
«Просто не шевелись, милый. Не двигайся».
Я застыл. Не шевелиться было мучительно трудно, но в то же время потрясающе. Она приподняла бедра, и я вошел чуть глубже. Она снова подалась вперед, позволяя мне продвинуться еще немного. Я помню, как смотрел на матрац и видел старый выцветший рисунок, грязные пятна и бегущего по своим делам одинокого муравья. Затем она снова подняла бедра, и я вошел полностью, заставив ее вскрикнуть:
«О, Боже!»
«Больно? Астрид, тебе...»
«Нет, все замечательно. Мне кажется, теперь ты можешь это сделать».
Я сделал. Мы оба это сделали. Это было наше лето любви. Мы занимались ею в разных местах, один раз даже в спальне Норма в трейлере Цицерона Ирвинга, где сломали кровать, и нам пришлось ее чинить, но в основном в хибаре на крыше неба. Это было наше место, и мы написали свои имена на одной из стен, где уже значилось полсотни других. Однако гроз больше не случалось. Во всяком случае, в то лето. Осенью я отправился в университет Мэна, а Астрид — в Бостонский университет Саффолка. Я полагал, что наше расставание будет временным. Мы будем видеться на каникулах, и когда-нибудь, в туманном будущем, когда оба получим дипломы, поженимся. С тех пор я узнал, что одним из главных различий между полами является то, что мужчины склонны прикидывать что и как, а женщины — нет. Когда мы возвращались обратно в тот ненастный день, Астрид сказала:
«Я рада, что ты был моим первым».
Я сказал, что тоже рад, даже не подумав, что это могло означать. Никаких тяжелых сцен расставания не было. Мы просто разошлись, и если угасание наших отношений явилось плодом чьих-то усилий, то исключительно Дели и Содерберг, красивой и сдержанной матери Астрид. Она была неизменно приветлива, но всегда смотрела на меня с тем же выражением, с каким хозяин магазина разглядывает подозрительную 20-долларовую купюру. «Может, с ней все в порядке», — думает он, «но что-то меня смущает». Если бы Астрид забеременела, мои мысли насчет будущего вполне могли бы превратиться в реальность.
А что? Мы даже могли бы быть счастливы. Трое детей, гараж на две машины, бассейн позади дома и все такое. Но это вряд ли. Скорее всего, бесконечные выступления и девчонки, которые постоянно крутятся возле рок-групп, привели бы к нашему разрыву. Оглядываясь назад, я вынужден признать, что опасения Дели и Содерберг были оправданы. Я оказался фальшивой двадцаткой, вполне приличной, чтобы сойти за настоящую во многих местах, но не в ее магазине. Расставание с Chrome Roses тоже обошлось без слез. Когда я приехал домой с учебы Ворону на первый уикенд, мы отыграли в пятницу в Амвец, а в субботу вечером в Scooters Pub в North Conway. Мы играли так же здорово, как и прежде, и теперь нам платили по $150 за выступление. Помню, что я спел «Shake Your Money Maker» и сыграл очень приличное соло на губной гармонике. Но когда я приехал домой на День Благодарения, то узнал, что Норм взял нового ритм-гитариста и изменил название группы на «Norman's Nights».
«Извини, друг», — объяснил он, пожимая плечами. «У нас много заказов, а я не могу работать трио. Рок-н-ролл — это барабаны, бас и две гитары».
«Все в порядке», — заверил я. «Я понимаю». Я не кривил душой, потому что он был прав. Или почти прав. Барабаны, бас, две гитары, и все начинается в тональности ми.
«Завтра вечером мы играем в Ragged Pony в Уинтропе. Ну, если хочешь поучаствовать. Типа приглашенный гость».
«Я пас», — ответил я. «Я слышал нового ритм-гитариста. Он был на год моложе меня, но уже играл лучше и мог лобать как заведенный. К тому же это означало, что я мог провести субботний вечер с Астрид. Что я и сделал. Думаю, что она уже тогда начала встречаться с другими парнями. Она была слишком красивой, чтобы сидеть дома, но ничего об этом не рассказывала. И была нежной и любящей. Это был хороший день благодарения. Я не скучал по Chrome Roses или Norman's Nights, название, к которому мне не требовалось привыкать, что меня вполне устраивало. Но вы понимаете, почти не скучал. Однажды, незадолго до рождественских каникул, я заскочил в кафе «Bears» нашего студенческого союза, чтобы перекусить гамбургером с колой. На выходе я остановился у доски объявлений. Среди множества сообщений о продаже учебников, автомобилей и поиске попутчиков для поездок в разные города мне попалось такое.
«Хорошая новость! Камберлендс снова воссоединяются! Плохая новость! Нам не хватает ритм-гитариста. Мы громкая и крутая кавер-группа. Если ты играешь Beatles, Stones, Badfinger, McCoys, Barbarians, Standals, Birds и т.д., приходи в комнату 421 Камберленд Холла со своей бренчалкой. Если тебе нравится Emerson, Lake and Palmer или Blood, Sweat and Tears, то можешь идти сам знаешь куда».
К этому времени у меня уже был собственный ярко-красный Гибсон, и после занятий я отправился с ним в Камберленд Холл, где познакомился с Джейм Педерсоном. Поскольку шуметь в учебное время не разрешалось, мы играли в его комнате без усилителей. Вечером того же дня мы подключились к усилителям в зоне отдыха общаги и в течение получаса отрывались по полной, после чего меня приняли. Он играл намного лучше меня. Но мне было не привыкать. В конце концов, я начинал свою рок-н-ролльную карьеру с Нормом Ирвингом.
«Я хочу изменить название группы на «Hitters», — сказал Джей. «Что скажешь?»
«Ну, если это не будет мешать моей учебе и ты будешь делиться честно, назови хоть «Адские придурки», мне без разницы».
«Хорошее название. В духе Дак и горячие яйца. Но с ним нас вряд ли позовут играть на школьные танцы».
Он протянул руку, и мы обменялись вялым рукопожатием.
«Добро пожаловать на борт, Джейми. Репетиция в среду вечером. Будь там или катись ко всем чертям».
Мне довелось работать в разных местах, но никогда не приходилось катиться ко всем чертям. Почти за 20 лет я сыграл в дюжине групп в сотне городов. Ритм-гитарист всегда может найти себе дело, даже если он под таким кайфом, что едва держится на ногах. В принципе, все сводится к двум моментам. Нужно вовремя появляться и уметь брать ми. Мои проблемы начались, когда я перестал появляться.